Человек из телевизора.
Опера «Распутин» на русском языке идет. Тут народ заволновался, поскольку композитор американец, а русский текст есть, поэтому будьте добры, не берите своих переводчиков, и все поймете. Ну что, мы начинаем программу «Человек из телевизора». Напротив меня Арина Бородина, обозреватель «Коммерсанта», дежурная по телевидению в этом месяце здесь, на «Эхе Москвы». Приветствую тебя, Арина.
Доброе утро.
Ну, конечно, вы понимаете, дорогие друзья, что главное событие телевизионное прошедшей недели, хотя, наверное, их все-таки два. Во-первых, ТЭФИ, мы об этом будем сейчас подробно говорить, тем более, что церемония проходила в закрытом режиме, и мы, я имею в виду, мы простые смертные, мы могли видеть какие-то фрагменты церемонии только в выпусках новостей. Так иногда нам показывали какие-то фрагменты, поскольку каждый канал отправил там своего корреспондента, который оттуда делал. Не каждый, да? Ну, короче говоря, я видела
на
РЕН-ТВ и на НТВ.
На НТВ не было. На первом.
Хорошо.
На первом и на РЕН-ТВ. Да. Из больших каналов.
Да. Ну и второе событие, выживший все-таки, несмотря ни на что, канал «Дважды два». За это можно сказать спасибо нашей комиссии.
Forever.
Да, которая все-таки не сдала канал, не лишила его лицензии. Канал «Дважды два», он живет дальше, и мультфильмы, в том числе и всякие спорные, на этом канале остаются. И Тараканов не получил никакой чистоты себе для кремлевского канала. Ничего у него не получилось. Хотя у нас сейчас все каналы кремлевские практически. Арин, ну давай про ТЭФИ. Мне, конечно же, интересно очень, как это все проходило, потому что я, честно говоря, когда видела фрагменты, я испытывала смешанные чувства. Потому что, во-первых, мне показалось, что там народу не очень много, что там какие-то полупустые столы.
Мягко говоря.
Да, и какие-то лица не очень праздничные у людей, которые за этими столами сидят. Какая-то в этом что-то там, какие-то нестыковки я почувствовала по настроению. Что ты там видела, расскажи.
У меня очень плохое отношение ко всему тому, что я увидела. И, честно говоря, возможно, я навлеку не самое такое на себя. Немногие согласятся, может быть, с моей точки зрения. Я вчера писала текст, который у нас в «Коммерсанте» вышел сегодня, и начала его со строчек, что такой странной церемонии не было за все 13 лет, которые проходит ТЭФИ. А поскольку я хожу на все церемонии ТЭФИ, начиная с той, которая была в старом ХАТе, всегда были там какие-то нюансы, недовольства там результатами конкурса. Я сразу хочу сказать, дело не в результатах конкурса. Во-первых, надо поздравить всех победителей, они победили, конкурс есть конкурс, мы всех поздравляем, там есть более спорные, может быть, результаты.
Я очень рада за Бориса Бермана и Эльдара Жандарёва, я от души поздравляю.
Я к ним подошла и сказала, что я вас искренне очень поздравляю. Ну, много людей, которых я действительно...
Марианна Максимовская.
Две заслуженных ТЭФИ. Нет, действительно очень много. Сергей Майоров победил, прожектор Перис Хилтон. Очень много, мы не потому что не называем кого-то, все, я считаю...
Всех поздравляем,
но ощущение крайне неприятное с самого начала. Значит, во-первых, формат церемонии. Поскольку действительно все мы знаем, и мы это обсуждали, было много конфликтов в последнее время вокруг Академии, и последнее вот то, что ВГТРК не выставила свои работы на конкурс, и как следствие бойкотирования представителей ВГТРК самой церемонии, и участия в голосовании с их стороны тоже не было.
Пришли какие-нибудь академики?
Я видела только Сашу Хабарова, он работает на канале России, вот в цикле «Специальный корреспондент».
А Добродеев?
Да что вы, нет. Во-первых, Олег Борисович уже не ходил на ТЭФИ последние несколько лет, но всегда были там Антон Златопольский, сейчас вот Саша Любимов работает на ВГТРК, Сергей Шумаков, я говорю, руководители. Да нет, там десятки, там человек 30 у них от ВГТРК, канал «Культура» же еще, спорт, членов Академии от ВГТРК очень много. Нет, не было никого. Они даже не участвовали в голосовании, это было решение ВГТРК, но не выставили работы. Нет, здесь, в принципе, логика понятна. Не выставили работы, не участвуем в голосовании, не пришли на ТЭФИ. Я не думаю, что это был приказ директивы, мне трудно говорить, но вот Хабарова я видела. Может быть, кто-то был еще. Это было все в Кремлевском дворце съездов, как его сейчас называют, Государственный Кремлевский дворец, на 4-м этаже, так называемый банкетный зал большой. Все было в формате накрытых столов, напитки, спиртное, горячее и так далее. Мне сказали, что ждали 900 человек, но было ощущение, что, дай бог, если была половина, очень много пустых столов, особенно в центре.
То есть это не ложное ощущение.
Нет, оно абсолютно не ложное. И когда ты там находился, оно еще более было печальное. Значит, телевизионных начальников, кроме Александра Пономарева, руководителя этого центра, лично я никого не видела. И не то, что не видела, их просто не было. Ну, понятно, что не было. Мы уже про Добродеева и Златопольского говорили по понятной причине. Кулистиков, Петренко, потому что они вышли из академии. Не было Константина Эрнста. Я не видела Роднянского, и его не было, Александра. Я не видела даже Александра Орджоникидзе, чей канал получил 5 ТЭФИ. Это действительно такой прорыв для канала.
РЕН-ТВ.
Да, я и говорю, канал РЕН-ТВ. Я его тоже не видела, и, по-моему, его просто не было. Могу ошибиться, но его не видела ни я, ни мои коллеги. Я говорю, видела только Александра Сергеевича Пономарева. Я видела одиноко сидящего Михаила Вадимовича Всеславинского, главу Роспечати. Он сидел с Виталием Никитичем Игнатенко, но он очень быстро ушел еще до начала церемонии. Мне показалось, что поняв, что несколько иной градус настроения. И вот эти первые столы, которые явно были для начальства, номинантов и академиков, ну, близ стоящие к сцене, они были пустые. И я написала, что и хорошо тогда, наверное, что не было телетрансляции, но она, в принципе, не могла быть, поэтому такой формат со столами. Понимаете, у нас другая ментальность. Понятно, что в Америке это уже отлаженный формат, когда на многих церемониях люди сидят за столиками и вручают премии.
Золотой глобус, например.
Таких много там церемоний и телевизионных, и музыкальных. Есть такие форматы, мы их видим по телевизору, кто-то наверняка бывал. И вот это главная ситуация, которая меня, ну, скажем так, поразила. Мы сидели за столиком прессы, он тоже был также накрыт, но он был наверху. Церемония шла 3,5 часа, все 50 номинаций за один день. Боже мой! Это было так смотреть порой печально. Я считаю так, что дело ведь не в том, плох президент Академии или неплох, там, выставил в ГТРК свои работы, вышла ли НТВ. Но можно раз в год собраться телесообществу, где 300 членов Академии и сколько-то большое количество номинантов, надеть, заставить себя, вот вы пришли нарядный, надеть улыбки на лица, даже если вы друг друга не любите, и просидеть 3,5 часа, и хлопать, и радоваться коллегам. Да, возможно, это тяжелая там для кого-то работа.
Что, в абсолютной тишине, что ли, проходит?
Ну, во-первых, просто сам формат зала и вот это мероприятие, сидящих за столами людей. Понимаете, люди начали ходить по залу между собой, они, в общем-то, общались, наверное, радовались.
Выпить, посидеть.
Но, знаете, когда ты сидишь сверху, видишь, как довольно известные ведущие и не менее известные продюсеры, люди, уважаемые в телевизионном цеху, ходят по залу. Ну, выходит курить, это уже общее место, это понятно. Там очень много людей стояло, курило. Я вышла в одном перерыве, когда музыкальный номер был. Тут же идут люди получать статуэтки ТЭФИ. И тут же ты видишь, как спиной к сцене, к этой так называемой сцене, стоят эти люди, разговаривают между собой, общаются. То есть не понимая, что понятно, причем не понимая, что, в общем, в это же время их коллеги по цеху получают ТЭФИ. Но вот в этом огромном зале за столами ни аплодисментов, ни какой-то радости, ее не ощущалось практически. Конечно, радовались вот те группы людей, которые болели за своих, за свой канал, за свою программу. Радость их была понятна. Но вот в общем этом гуле таком, этого было всего не слышно. Меня поразила, конечно, середина церемонии, когда вручали премию за личный вклад в развитие телевидения. Это специальный приз Академии. Ее получил Сергей Петрович Капица, которому в этом году 80 лет было, исполнилось. Он не приехал на церемонию. Там говорят, почему не приехал, но это даже не важно там. Он, слава богу, жив-здоров. И на моей памяти это, по-моему, чуть ли не первый случай, когда здравствующий академик, представитель телевидения, который получает этот приз, не приезжает на вручение. Ни ролика о нем, как это обычно бывает. Хотя сцена позволяла это сделать.
А зачем? Это же для своих типа.
Ну, все равно, нет, это всегда было. Ну, хорошо, допустим, не надо, все знают, кто такой Капица, но сказать о нем как-то. Вышел Владимир Владимирович Познер, сказал, что вот Сергей Петрович Капица. Обычно личный вклад, эта премия, она всегда как-то зал мобилизует. В прошлом году был Николай Николаевич Дроздов, зал встал, хлопал. И, в общем, вот в эти моменты как-то зал всегда был так единодушен. То ли вот этот формат сидения за столами не позволял этого сделать, то ли что-то еще, то ли общее настроение. Но это как-то так прокатилось. Ну, копиться и копиться. Ну, за вклад и за вклад. И меня просто это поразило. Потом, правда, в конце церемонии, опять-таки, Владимир Владимирович сказал все-таки слова про Сергея Петровича Капицу, что вот он за интеллигентное телевидение, за это надо выпить, там поднимает тост. Но это отдельная история, как закончилась эта церемония. Вот, я думаю, что еще стоит рассказать. Я сегодня писала это в газете. Это тоже, знаете, такой финал-апофеоз был. А у меня просто ощущение... Я в перерыве вышла, когда был первый музыкальный номер, мне надо было просто по работе сделать звонок, и я там стоял, курил один очень, скажем, руководитель такой крупной производящей компании, очень крупный. Ну, и мы с ним говорили совсем о другом, и я его просто спросила, а как ваши ощущения? Вот, а прошло только там 5 или 6 номинаций первых, на основных информационных. Он сказал, как на вокзале. Вот это вот слово «как на вокзале», мне кажется, оно было в чем-то определяющее. Я повторюсь,
то это атмосфера, вот этот звук, ну, который вот... издают люди, которые едят за столом.
Да, я этого придумать не могла.
Звяканье вилок, ножей, стаканов, гургур такой бесконечный.
Ну вот, в общем, вот у меня примерно так. Я говорю, что это мое личное мнение. Наверное, с ним могут не согласиться там люди, которые там были. Но когда ты видишь, как вот это ходили, и когда в конце... Ну, в конце всегда на ТЭФе уже было ползала там. Но если шла телевизионная съемка, конечно, люди не могли уходить массово. Это понятно, то, что там зал, надо сидеть, кресто соблюдать. Но и все-таки была какая-то такая торжественность для церемонии. А здесь уже всем как-то было. Я когда заканчивалась церемония, это было 9:30, я посмотрела на часы, или без 9:50, в зале было очень мало народу. И когда на сцену вышел Владимир Владимирович Познер в третий раз за этот вечер и пытался прочитать, он пытался произнести либеральную речь очень, он чествовал Марианну Максимовскую, радовался победам РЕН-ТВ в информационных номинациях, это все было очень достойно. И в подтверждение вот этого всего он хотел прочитать стихи Пушкина, что «В мой жестокий век вославил я свободу и милость к падшим призывал».
Остаться в истории.
Но история в том, что Владимир Владимирович никак не мог вспомнить строчки этого стихотворения, это бывает, видимо, с каждым, особенно когда 3 часа ТЭФИ и тут все такое прочее, атмосфера. И он, ну, никак не мог прочитать. И Ваня Ургант, который вел в это время церемонию, сказал, ну, давайте поможем. И зал вот так нестройно, из тех, кто остался в этот момент в зале, мы сидели вот тоже за столом пресса с коллегами, выкрикивали строчки этого знаменитого пушкинского стихотворения, и как-то так все, в общем, его дочитали до конца.
Слушай, ну, это просто замечательно. Постановочное решение.
Вот мне кажется, в этом что-то было. Ну, тост такой был сумбурный, но вполне внятный, там, за сериал «Ликвидацию», за нас, за всех, за то, что это не похороны, и что все равно Марьяна победила не вопреки тому, что вот там, а потому что НТВ и каналу России нечего было выставлять. А, кстати, про Первый канал ничего не сказал в этом смысле. Но это тоже все спорно, и, на мой взгляд, не очень правда, потому что мы же понимаем, и там, кстати, вот очень пришел вопрос к нашему эфиру, к НТВ и к России можно по-разному относиться, в том числе и с идеологической точки зрения. Более того, Марьяна давно заслужила свою статуэтку, но другой вопрос, что было бы в ГТРК, их лобби в информационной гильдии очень сильно. И даже если голосование было бы тайным, не факт, что государственные каналы проголосовали за программы РЕН-ТВ. И более того, на НТВ, если бы оно было в ТЭФе, есть приличные репортеры, есть приличные сюжеты, хорошие ведущие, тот же Алексей Пивоваров там, понимаете? И есть люди, которые, в принципе, вполне адекватно могли бы быть, претендовать на ТЭФе и номинироваться. Поэтому говорить, что им нечем выступать, ну, это тоже, на мой взгляд, не совсем верно. Но дело не в этом, это не умаляет заслуг Марианы, ее коллег, репортеров и там всех, кто делает программу «Неделя». Хотя там тоже бывают разные выпуски, более сильные, более слабые, именно с точки зрения ремесла. Вот. Но вот общее ощущение меня, конечно, поражало. Неумение радоваться, неумение собраться. Это также, кстати говоря, как вот, я не знаю, Ксения, может быть, вам, наверное, рассказывали. Ну, есть же знакомые у всех, и большинство из академиков ходят в разные гильдии. Ведь половина не приходила голосовать на заседание гильдии. Половина. И дело ведь, я говорю, не в том, как устроена академия или там, в теленачальниках. Надо начинать с себя.
Депутаты Государственной Думы не ходят на заседание.
Ну вот мне в двух гильдиях у меня работают знакомые, конечно, неофициально там, ну не то, что работают, в смысле, приходят голосовать. И не только, ну они рассказывали. Мы знаем, что в информационной гильдии, вот, ну в том числе и потому, что в ГТРК представители не пришли, но и в других гильдиях половины не было людей. Как они голосовали, что они голосовали, это уже другой вопрос.
Так подожди, действительно ощущение конца?
Нет, я не думаю, что это конец. Это вот такое состояние, когда, знаете, вот точка невозврата пройдена. Нет, и многие, я думаю, победители понимают, что ТЭФИ надо сохранить как премию. Но тут что-то надо, как говорится, Я не могу даже это объяснить. Дело даже не в устройстве, не в правлении академии, не в, я повторюсь, не в том, кто ее будет возглавлять, а в том, что надо с самих себя начинать. Есть какая-то общая усталость вот у самого сообщества, мне кажется, если так говорить, вот у телевизионщиков. Они вообще сами понимают, как надо делать. У меня вообще было такое жесткое ощущение, я вышла про себя и подумала, но если мы не можем просидеть 3,5 часа в зале целиком один раз в год, ну давайте в рабочем порядке, на заседании гильдии вручайте в эти статуэтки просто в рабочих вот помещениях в комнате, проголосовали, победили, вручили. Но иначе зачем тогда это? Это какой-то фарс просто.
Это тогда вообще теряет всяческий
смысл. Да, но премия
ты
нужна.
Обрати внимание, теперь вот я хочу тебе сказать, по моим-то ощущениям, моим зрительским, чисто зрительским ощущениям. Вот всесильная волшебная сила телевидения. События, которого нет. События, которого не было.
Да.
Вот мы вначале с тобой говорили, что в репортажах, там, выпусков новостей РЕН-ТВ. Но, в принципе, этого события нет. Если раньше оно было, его обсуждали.
Не, ну о нем напишут в газетах, вот мы поговорим на радио, и все.
Но для но по сравнению большинства, с... подавляющего нет. большинства людей, которые раньше могли это видеть там по телевидению, эту церемонию.
Ну, оно и раньше было для большинства людей, зрителей, менее значимо, чем для профессиональной среды. А в этот раз оно и для профессиональной среды, мне кажется, необсуждаемого. Все отбыли номер, те, кто пришел. Очень многих я знакомых своих людей, ну, в смысле, знакомых в том смысле, что телевизионных людей, которых ты встречаешь, там раз в год на ТЭФе, я не заметила. Но понятно, что все равно это важная веха, это не похороны, и это не последняя ТЭФе.
Ну, не знаю, даже вот набор победителей, ну, многие из них, вот ну, ты уже про это говорила, Марьяна Максимовская, которая победила в отсутствии ВГТРК и в отсутствии...
Но сама Марьяна сказала у вас на эхе об этом, да, что было бы ценно победить, вот когда все участвовали. У меня есть одна такая вот...
Или Берман Жандаревым, которых мы, вот тут ясно, что мы с тобой большие поклонники этой передачи, всегда с нетерпением ждем их появления, но все равно это передачи, которой нет по сути.
Но для них эта ТЭФИ в этом смысле тем более важна, потому что иногда такое бывало. Бывали обратные ситуации, когда программы уже нет, она получает ТЭФИ, тут программа есть, она востребована, слава богу, и может быть это дает какой-то шанс этой программе ну, более стабильно, что ли, появляться. Есть две вещи еще, которые в этой ТЭФИ меня поразили, но это уже касается с точки зрения такого регламента, что ли. Там было два явных новых... То есть понятно, что было закрытое голосование, вскрывали конверты. Это ускоряло просто. Церемонию гнали. И даже в самом начале ведущие Сергей Майоров и Ольга Шиль спросили приветственные речи сократить как можно... сделать их как можно ёмче. Но это понятно, потому что 50 номинаций. Там было две вещи. Значит, закрытое голосование опять вернулось. Это хорошо, в общем-то. Хотя, на мой взгляд, и открытое было неплохо. Это личное мое мнение. Второе, значит, теперь люди, набравшие два одинаковые количества голосов, получали ТЭФИ. Вот это меня немножко поразило. Я этого, честно говоря, не знала. Но в 5 номинациях есть 2 победителя, причем в очень существенных номинациях. Вот, кстати, Борис Берман и Эльдар Жандарёв разделили ТЭФИ. У них ТЭФИ, и еще вторая статуэтка ТЭФИ ушла к Юле Мученик. Тоже ее поздравляем.
По 2 победителя
побывали. Да.
Я вижу тут Геннадий Орлов, Кирилл Набутов.
Совершенно верно.
Спортивные комментарии.
Также были развлекательная, информационно-развлекательная программа «Прожектор Перис Хилтон» и «Истории в деталях». Это их 4-я ТЭФИ. Потому что они набрали равное количество голосов. Почему мне это кажется странным? Объясню. Это не умаляет достоинств обоих победителей никоим образом. Они и те, и другие заслужили. Я очень рада, кстати, за Юлю Мученик. Написала ей об этом в письме. Она не была на ТЭФИ, тоже, кстати, никого не было из ТВ-2, из Томска. История в том, что Владимир Владимирович Познер очень любит сравнивать ТЭФИ с Олимпийскими играми, но по разным критериям, что сколько раз вот спортсмен побеждает, столько раз и на ТЭФИ можно побеждать. Так вот, на Олимпийских играх, если брать это сравнение, всегда есть одна золотая медаль в большинстве случаев, если не вспомнить вот ту историю с фигурным катанием, когда Антон Сихрулидзе и Елена Бережная разделили с канадцами. Но это был скандал. Обычно даже равные возможности отличают фотофиниш. И раньше была переголосовка. И при равном количестве голосов Познер должен был определять победителя. Наверное, ему эта миссия ну, стало как-то казаться неправильно. Я не знаю, что пошло. Мне кажется, вот и мне сказали об этом несколько человек, уже после ТЭФИ мы переписывались. Конечно, это не умаляет достоинств ТЭФИ, но это несколько девальвирует премию, потому что мне кажется, что чемпион должен быть один.
Конечно,
а тут
конечно.
5 номинаций, 5. Вот ведущий ток-шоу был Александр Гордон и, значит, Елена Перова, Михаил Шевытко из-за программы «Жизнь прекрасна», а Гордон за закрытый показ. Мне кажется, это несколько странно. И еще одна вещь, которая меня поразила, это касается результатов, действительно поразила, это номинация ведущей информационной программы.
Кевин Оуэн.
Да, это
Russia Today.
Значит, что поразило? Вот я сейчас постараюсь очень коротко, у нас до новостей осталось совсем немного. Компания российская, да, безусловно, это не нарушает регламент, она зарегистрирована в России, это российская, значит, компания, но она вещает на английском языке. Чтобы оценить работу ведущего, значит, все члены информационной гильдии, а их там 60 человек, но голосовало, наверное, гораздо меньше в два раза, должны прекрасно знать английский язык, свободно, чтобы оценить в полной мере работу ведущего в прямом эфире. Но как можно в переводе, если кто-то не знает, да, оценивать работу человека, который работает на английском языке? И это уже странно. Он работает, но на зарубежье, на английском языке. Mm-hmm. Премия российская. Значит, большинство знают английский, но я знаю тех, кто и не знает английский. А это уже как-то спорный критерий. Это не умаляет достоинств профессионализма этого замечательного ведущего. Я, правда, честно скажу, я не вижу Russia Today, к сожалению, и не знаю английский язык. Но это не важно. Я не член Академии, поэтому понятно.
Слушай,
вот
смотрю на
мне кажется, это спорно. Очень.
Тут вообще для меня много спорных вещей.
Нет, там много, может быть, спорных вещей.
Чудовищный концерт памяти Высоцкого на Первом канале,
да,
получает.
Там целая акция. Очень-очень спорно, на мой взгляд, по поводу вот Анатолия Смелянского, что он не победил со своим циклом «Сквозное действие» на ТЭФИ. Но это конкурс. Мне кажется, Анатолий Миронович, да, конечно, заслужил ТЭФИ.
Он получил нашу ТЭФИ.
Ну, он получил приз телепрессы, но я думаю, что это не главное в его творчестве.
Ну что, вот так вот нам рассказала всю правду о ТЭФИ.
Ну, это мое ощущение.
Арина Бородина. Сейчас новости, потом продолжим нашу программу и уже с вашим участием.
Человек из телевизора.
Ну, мы приходим уже к текучке, но, впрочем, если есть какие-то вопросы по ТЭФИ, какие-то уточнения, то милости просим. Значит, напомню еще раз, Арина Бородина, обозреватель «Коммерсанта», у нас сегодня в студии, дежурная по телевидению. Номер СМС +7 985 970 45 45. Номер телефона прямого эфира 363-36-59. Ну, я обращаюсь сейчас к вопросам, которые на сайт пришли. Человек закон. Основные идеи в России только грузинские воры. Грузины нас травят шаурмой. Мне кажется, что нормальный человек не может воспринять это серьезно, пишет Александр из Пензы.
Ну,
это правда, да? Это было у Пиманова,
да,
про грузин?
Да, в четверг.
Я просто не видела.
Ну, это уже такое, мне кажется, как общее место,
да,
уже.
Да, да. Так, могу ли я подать в суд на Ксению Собчак, если она ругается матом по телевизору, хотя ее ругательство заглушает пиканьем, спрашивает Анатолий из Петербурга.
Да, конечно, можете. Давно пора. А все подавать в суд, на все телевидение.
Что вы можете сказать о киноэпопее «Галина» на ОРТ? Что это за жанр такой? Играл, резвился, подсчитал, проследился. Чушь какая-то. Или, может, я что-то не понимаю, кому и для чего все это надо копать? Объясните мне недоумку. Ну, вообще, про сериал «Галина» можно поговорить поподробнее, поскольку мне кажется, что там ждут опять неприятности создатели этого сериала, потому что там все названы своими именами.
Да, вот я уже об
этом большая
думала.
Опасность, да. Потому что там очень много, безусловно, там много легенд и домыслов. Ну, это не исключение. Любая публичная судьба — это набор стереотипов, мифов. Конечно же, тут очень трудно себя создать.
И главное, что живы семьи, дети.
Да, да. Мне кажется, здесь будет много, много проблем у сериала. И, насколько я поняла, Алексей Пиманов, он
продюсер. Да, да.
Мне очень нравится работа Людмилы Нильской. Я
согласна,
очень актрису
абсолютно.
Люблю и просто счастлива.
Очень тяжелая, сложная работа.
Да.
И очень есть, что, есть что играть. Здесь много вопросов у меня тоже к этому сериалу. Я его смотрю.
Я тоже смотрю.
Там есть, конечно. И более того, я сразу хочу сказать такой положительный момент. Я ожидала такой совсем клюквы. Вот у Алексея Пиманова был «Александровский сад».
Ну, что он сам делал.
А здесь я вот поняла, что жестко взяли. Там хороший оператор, хорошая музыка, Давиденко, Николай Немоляев оператор. Вольска играет. Там видно все вот эти швы, грим, парики. Это все оставляет вопросы. Там антураж есть. Но он смотрится. Он с атмосферой. И, видимо, во многом благодаря актерской игре.
И правильно, что он продюсер Пиманов, поскольку я так понимаю, что у него большие амбиции кинематографические. Но он... Почему провалился «Александровский сад»? Потому что нельзя... Ну,
а вот еще был сериал «Ненависть», по-моему, он назывался. В конце сезона шел тоже. Это его продукция была. Но там тоже что-то было, как говорится, за гранью такого добра и зла. А здесь совсем другая история. Здесь Виталий Павлов, режиссер. Я специально видела сюжет. Но вот вопросы есть. Я тоже, когда смотрела анонс, думаю, у нас же Мария Слеп,
да.
Игорь Кио, все живые родственники, да. Так вроде все это недалеко, да и дети
так
живые.
Так и я у Брежневых живы,
конечно,
все родственники, и дочка ее жива,
да,
которая, кстати,
рядом.
Была, по-моему, даже у Андрея Малахова она была в гостях, дочка Галины Брежневой.
98-й год, это все так рядом.
Да. Потом, ну, Андрей Брежнев, да нет, вообще... Ну, не говоря же про тех, вот, кого ты перечисляла,
да,
и
да.
Дети Мелиепа и прочие.
Ну,
и
вот...
вообще все реальные люди. Мне кажется, здесь вопросов много.
Но я его смотрю, я вот мама моя тоже смотрит, мы с ней обсуждаем. А есть там что-то, что цепляет. И прежде всего, я думаю, это игра Людмилы Низкой. Для актрисы, которая так давно не снималась, получить такую большую, сложную роль, где есть что играть. И вот актриса, я прошу прощения, я не помню ее фамилию, молодая девушка, которая играла Брежнева в молодости, она тоже хорошо сыграла. Но вообще это драма жизни. В принципе, здесь...
Плаксина.
Да, точно, Наталья Плаксина, да. Это драма просто, когда известный человек, у которого было все, вот заканчивает свою жизнь так. Это вне зависимости от того, известен, популярен. А когда ты еще понимаешь, что у него было все, то здесь, конечно, вот именно с точки зрения сериального формата есть, что называется, что придумать, что играть. Но вопросы есть вот такие к этому сериалу.
Ну что, слушаем. Пожалуйста, 363-36-59, ваши вопросы. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Светлана Петровна меня зовут.
Здравствуйте.
Я получила огромное удовольствие от музыки на ребрах, которая была на канале «Культура».
А что
в четверг.
Это
расскажите нам, да.
Это замечательная была передача. Пропустили. Причем, вы знаете, мне кажется, она так соединила старшее поколение со средним и младшим. Потом внуки всю ночь звонили, переспрашивали, как это было.
А что это за программа, простите, пожалуйста? Я просто
знаете,
в четверг как раз была на ТЭФе.
Эта программа была о той музыке, которую записывали на пластинке, на...
А, да, понятно.
Ну, в общем, на эти ленты медицинские.
Поняли, поняли.
На
рентгеновские снимки.
Вы знаете, там она с таким вкусом была сделана, умная, с хорошим драйвом очень. И вместе с тем такая, ну, в общем, настоящая какая-то, замечательная программа.
А это цикл или это отдельная одна
Нет,
программа?
Нет, это отдельно была.
Ой, как жалко. Как,
культуре,
кто там там есть какие-нибудь, кто вел, назовите какие-нибудь имена.
Вы знаете, ну, там...
Не вспомните, да?
Да, так не вспомню, и знаете, почему не вспомню? Потому что с огромным каким-то, с огромной отдачей смотрела. Ну, там целый ряд людей и тех, кто производил это. Кстати, они отсидели свое, но они живы. Это ленинградцы в основном. И они прекрасно совершенно выступали, рассказывали, даже технологию показывали.
Спасибо вам огромное. «Музыка на ребрах» так называется передача.
«Музыка на ребрах».
Спасибо, Светлана Петровна.
22:45 это было в четверг.
Спасибо, запомнили. Может быть, повторим и увидим.
Вот, кстати...
А такой вопрос пришел, Арина, прям для нас с тобой, чудный, из Петербурга. С подвохом Михаил спрашивает. Уважаемая Арина и Ксения, а получил ли Тэффи Константин Семин?
Ну, Константин Семин...
Богатырка-то вышла из конкурса.
Ну, они выдвинули. Кстати говоря, я думаю, что если бы не вышли, я думаю, что Константина Семина непременно бы выдвинули на Тэффи.
И он бы получил.
И он имел высокие шансы получить, хотя как бы решила гильдия. Я, кстати, хочу сказать, что очень жаль, что не было канала «Культура» на Тэффи, именно потому, что компания входит в ВГТРК. Одна Тэффи у них есть за цикл, но, к сожалению, обычно «Культура» выносит очень много статуэток бронзовых орфеев с каждой церемонии. В этот раз этого не было. И я хочу еще одну вещь сказать, Ксения. Вот мы в прошлый раз говорили про большую разницу. Они не получили ТЭФИ как юмористическая программа.
Сценаристы получили.
Но получили сценаристы, и вот благодаря ТЭФИ я узнала фамилии сценаристов. Здесь вот их целый список. Я хотела просто зачитать. Это Руслан Сорокин, Максим Туханин, Дмитрий Зверьков, Виталий Коломиец, Андрей Рожков, Кирилл Кирзок. Я, извините, если неправильно сделаю ударение. Алексей Александров, Константин Ворончихин и Дмитрий Галдин. Вот спасибо им. Хотя это очень сложная номинация — сценарист телевизионной программы, потому что и у Анатолия Смелянского в цикле, и у Василия Антонова в «Хороших шутках» работы очень профессиональные, высокопрофессиональные. Но это вот такое ТЭФИ. Спасибо, что хотя бы благодаря номинации мы узнали имена сценаристов. Я, кстати, подходила к Александру Цикало и сказала, что, конечно, артистов надо... Он продюсер программы. Артистов надо представлять. И
мы там гадаем, сидим. Олежка или не Олежка?
Да, издержки производства в том, что действительно на почти на всех каналах сейчас титры срезают.
Ну, можно найти возможность. Да. Она же, в конце концов, в записи идет. Значит, во время сюжета напишите.
Ну, вот они сказали, что они будут искать возможности. И я надеюсь, что через месяц мы
узнаем.
Когда
человек выходит на сцену, там же можно титр поставить.
Да, ну, в общем, вот это я надеюсь, что это как-то поправится, ошибка.
Поправляет нас Аня по поводу актрисы, которая играет Галину Брежневу в «Молодые годы», Елена Плаксина.
Ой, простите, спасибо. Пожалуйста. Да, спасибо, извините.
Спасибо. Следующий звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло.
День алло. Добрый.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня Егор зовут. Я студент Москвы. Я хотел по поводу «Дважды-два» сказать. К сожалению, я пропустил вот эту часть эфира, но я хотел бы комментарий такой сказать. Что
давайте.
В принципе, у нас вот все телевидение, оно вот построено на совковых или постсоветских каких-то штампах, не знаю уж, не хочу никого обидеть. А «Дважды-два» это какой-то такой первый канал был, который...
Почему был? Он есть теперь.
Есть, да. Значит, это канал первый, который ортогонален всему вот телевидению российскому. И если бы его закрыли, на самом деле, мне кажется, вот мы потеряли что-то такое другое. Да, там было много очень нехороших вещей, и те мультики, которые назвали, они, в принципе, были по сравнению со многими там самые благовидные. Мне как бы остается только радоваться, значит, что дело не дошло до полностью просмотра телеканала в течение суток, тогда бы они видели вещи, думаю, намного хуже. Вот, значит, я единственное только что хочу сказать, я ведь понимаю, если продлили лицензию с правовой точки зрения, это не означает, что опять не могут их обвинить в экстремизме и досрочно ее закрыть. Меня правовое направление этого вопроса интересует. Можно поподробнее еще раз?
Спасибо.
Да, я сейчас поясню, в чем...
Спасибо, Егор.
Спасибо
поняли.
Вам и за мнение, и за вопрос. Я сейчас поясню, в чем ситуация. Во-первых, на заседании ФКК, которое было в среду, члены конкурсной комиссии рекомендовали Россвязь охран культуры продлить лицензию. Официально еще лицензию «Дважды-два» не выдали, но уже есть все основания, что она буквально на днях канал ее получит. Значит, лицензия дается на 5 лет, и если даже у канала вновь будут предупреждения, то они могут быть теоретически, с юридической точки зрения, но уже есть лицензия. И поэтому вновь вынесенные предупреждения, они будут уже на этой новой лицензии. И как минимум, условно говоря, одно предупреждение ничего не дает, и только после второго, потому что там есть такая расплывчатая формулировка, многократное вынесенное предупреждение. То есть пока у канала есть большой задел, но я думаю, что до следующих предупреждений не дойдет. Идет. И еще хочу сказать одну вещь. Вот Рафаэль Акопов, я о нем уже говорила, глава профмедиа, во многом именно благодаря его выступлению, а он 20 минут выступал перед членами ФКК, как мне рассказывали, в звенящей тишине, пересказывая серию очередную «Саут-Парк» про мистера Говняшку. Это так в русском переводе. Главный герой у нас звучит в этом сериале. И члены ФКК его слушали, потом также 20 минут задавали ему вопросы. И он
слушали, мистер Говняшку?
Рафаэля Акопова они слушали. Он им рассказывал в том числе и серию вот «Саут-Парка». И, ну, не только это, а вообще ситуация, но и ситуация, которая сложилась вокруг «Дважды-два». И довольно долго его спрашивали об этом. И мне кажется, здесь вот какая важная вещь. Как раз это тоже, в общем, в правовой плоскости. Вот я читала выступление, и у нас, собственно, было интервью с Борисом Антоновичем Боярским, и потом я читала выступление его неоднократно, о том, что проводится экспертиза, есть эксперты. А в ответ ему говорят, и я его спрашивала, но вот есть же другие каналы, общефедеральные, где творится еще бог знает что, не менее там вызывающие вопросы, чем на том же дважды два, как у кого-то они появляются эти вопросы. И он все время говорит, ну вот если будут эксперты вынесут мнение, тогда и мы им вынесем предупреждение. Да сколько там тогда эти эксперты работают, что там, там так выносить долго предупреждение, если ему так это важно, там, там тому же каналу X или Y, да, не хочется в данном случае называть, но мы эти каналы знаем. А по дважды два вынесли предупреждение, эксперты очень быстро проработали и нашли какие-то следы экстремизма, прокуратура нашла. Да я думаю, любую программу взять, там вот на том же Первом канале, на России, на НТВ, если захотеть, можно найти все, что угодно. И там порнографические какие-то аспекты, там аморальные, антинравственные. Телевидение, оно такое, что на нем всегда можно что-нибудь найти. Но просто если очень захотеть. Поэтому в данном случае, конечно, здесь абсолютно такая ангажированная история. И слава богу, что здравый смысл...
Как Ходорковский, который сидит.
Да, хотя понятно, что, конечно, без властных каких-то вмешательств здесь не обошлось. Хотя у нас сейчас такое время, что все-таки эта политизированность в данном случае, она, ну, сходит на нет. Потому что не надо забывать, мы уже об этом говорили, холдинг «Профмедиа» принадлежит Владимиру Потанину. Не последнему человеку, мягко говоря, в этой стране.
Арин, здесь наши слушатели уже хвалят вчерашнюю передачу. Мы буквально там с Ариной обменялись секундными репликами по поводу программы
«Ты суперстар»
на НТВ. Очень удачное попадание ведущей в десятку просто.
Я думаю, что это будет самая главная удача.
Да. Ну. И, конечно, Вадим Токменев просто молодец. Вот мы вчера тоже про это говорили дома, когда смотрели эту программу, что интонация автора, ведущего, она определяет все в программе. Все. Потому что есть, с одной стороны, его придумка, это, насколько я понимаю, это его авторский проект, да, Токменева, он придумал.
Но я думаю, что это придумка большого количества людей на НТВ.
Все равно он как бы был двигателем, продюсером этой программы. А с другой стороны, конечно, Лолита, потому что в прошлый раз, если вы помните, вели Сергей Жигунов и Олеся Железняк,
да,
по-моему.
Ну, это было просто очень слабое общее место.
Да, да. А здесь, конечно...
Но я хочу сказать, что это вчера было понятно, что это было такое превью, гала-представление.
Она не будет так идти по 5 часов?
А, нет, ну там 4 с лишним часа, я была на работе, смотрела, приехала домой, она все идет, да. И только в первом часу. Нет, она будет идти меньше, и основной конкурс начнется со следующей недели. Более того, у этой программы еще будет 2 ответвления, я просто в пресс-релизе читала. Там будет отдельный марафон и что-то еще, я сейчас боюсь сказать не точно, но Лолита будет постоянной ведущей. Я вчера о другом немножко подумала, немножко с грустью, но и с радостью. Я посмотрела на Вадима Токменева, которого давно знаю, уважаю, и подумала, боже мой, ну как меняется время. А Вадим Токменев один из самых таких профессиональных репортеров, в том числе и на НТВ, он занимался совсем другой работой. У него были острые и разные репортажи.
Но... А Павел Лобков чем занимается сейчас?
Нет, это другая ситуация. Это же не значит, что Вадим... И думаю, но при этом я смотрю, как горят его глаза, как профессионально он делает свою работу. Да. Нет, я говорю, я с грустью подумала об одном, но тут же себе сказала. Но вот себя человек нашел в этом амплуа.
Какие у него замечательные он делает тексты, эти видеоочерки про героев.
И они сделаны очень хорошо, вкусно, хорошим языком, без пошлости. И нет, я об этом как раз и говорю, но мне немножко стало грустно, я потому что помню и другие работы Вадима Токменева, и подумала, но все-таки человек работает, вот так меняется время, но это очень профессионально, и они в тандеме с Лолитой, они смотрятся 2 профессионала. Я думаю, что, конечно, этот проект будет иметь популярность, более того, там очень яркий состав артистов, там действительно выбрали очень популярные песни, даже я вчера так как-то поностальгировала, подпевала Барыкину уже вечером, вот, и я думаю, что это действительно шоу такого пятничного вечера, оно будет, ну и, собственно, и первое шоу было популярным, но это будет, я думаю, хорошо.
Еще учитывая, что абсолютно пустота на всех каналах.
Особенно будет. в пятницу вечером, да, вот в это время. Нет, я считаю, что это удача в этом смысле и хорошо сделано. Но немножко, единственное, мне лично, кажется, немножко поменьше блесток, немножко поменьше вот этой...
А мы эстрадные артисты, мы такие.
Ну да, но
это
вот...
Это шоу-бизнес, милая.
Ну да, я понимаю. Перья. Но я же говорю, что это я про себя говорю. Но Лолита, она, что говорить, она как-то вот профессионально очень.
Давай вы еще телефон включи.
Да.
Давай, потому что очень
ты
много,
меня спрашиваешь.
Много, да. Алло, 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 здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Можно говорить?
Да, здравствуйте.
Можно говорить, да. Здравствуйте. Я хотела бы сказать об одном кинофильме, который прошел не на этой неделе, а на прошлой. Но о нем, к сожалению, ничего не говорили, только вы, Ксения, так немножечко походя небрежно сказали. Что это такое? Фильм Александра Сокурова.
Ну, я не сказала походя, зачем вы так сказали? Вы меня так не передергиваете. Вас, как
да,
вас зовут?
Я нехорошо сказала.
Как вас зовут, простите?
Ну, как-то мельком немножко.
Как вас зовут, скажите?
Меня зовут Евгения.
Уважаемый Евгений, я просто, раз уж вы мне так сказали, я сейчас вам дам слово, вы скажете все. Я просто повторю, что я сказала. Я сказала, что у меня к этому фильму очень осторожное отношение.
Подтверждаю, мы были вместе в эфире.
Я сказала, что мне он показался несколько искусственным и по сценарию, и по воплощению. И да, у меня есть некоторые сомнения по поводу драматической игры великолепной, великой певицы Галины Вишневской. Угу. Вот что я сказала. Что же вы так мне говорите? Вы походя? Что это?
Ну,
не походя.
Я не хотела вас обидеть.
Теперь вам слово.
Да, я, может быть, нечаянно так сказала. Вы меня извините. Все дело не в том, что вот не в отношении к вашей реплике, а все дело в том, что я была просто потрясена этим фильмом. Угу. Это настолько не то, абсолютно по стилистике, по всему, что показывает нам вот и вообще и кино, и теле, и особенно фильмы о Чечне, хотя это фильм не о Чечне. Это как бы по сюжету фильм о Чечне, но это настолько потрясающе, настолько ошеломительно, настолько не похоже ни на что, и такое впечатление, что это как бы идет хроника, что это вообще ничего не выдумывали. Вот если бы я не знала, ну мы все, конечно, знаем, что это, кто играет главную героиню, а все остальное такое впечатление, что это вообще вот жизнь, это не актеры, может, это даже действительно так. И игра изумительная Галины Вишневской, от которой я совершенно не ожидала такой роскошной героини, такой оперной дивы, такой игры. Это, вы знаете, я до сих пор не могу прийти в себя, у меня все время прокручиваются вот эти все сцены этого фильма. Я просто невольно, тоже не в обиду нашим другим профессиональным режиссерам, думаю, что представляю, как бы этот сюжет сняли там всякие вот Балабановы, Хотиненки и прочие-прочие хорошие режиссеры.
Балабанов...
Но это был бы такой...
Евгений,
экшен.
Давайте я все-таки тут уже вас остановлю. Значит,
да,
смотрите,
извините,
по поводу
да.
Балабанова.
Да.
Вот готовы с вами поспорить. Балабанова есть фильм про Чечню, называется «Война». Вы видели?
Нет, я, к
ну, так что же вы говорите?
Нет, именно
и он был, кстати, слава богу, показывался и по телевидению
неоднократно.
Я считаю, это один из самых сильных фильмов о войне в нашей стране, которым... Хотя их не так много, я с вами согласна. Есть еще фильм, который мы тут тоже вспоминали, Александра Велединского «Живой», тоже посвященный войне. Ну, поэтому я бы так с вами не согласилась.
Вот здесь я согласна.
Про Хотиненко не знаю, а вот фильм Бодрова был замечательный, «Кавказский пленник». Великолепный был фильм.
Я согласна.
С Бодровым и с Меньшиковым.
Я подчеркнула, что это профессиональные режиссеры, но это совершенно не то.
Отдельно,
понимаете?
Да. Вот тут, наверное, с вами стоит
другое.
Согласиться, что Александр Сокуров — это совершенно отдельный человек, отдельная творческая единица. И слава богу, что он к этой теме обратился. Но вот вы уж позвольте и нам тоже свое мнение по этому поводу иметь.
Что?
Тем более, что я считаю, что я же никого не обидела и никого не оскорбила.
Да.
Тем более, что к Александру Сокурову, к его работам я отношусь всегда с огромным уважением и с огромным вниманием. У меня есть свои любимые фильмы, есть фильмы, которые в меня не попали. Вот, к сожалению, тут у нас с вами не сошлось. Вот фильм «Александр» как-то вот в меня не попал. Ну, что бывает. Но, тем не менее, вам огромное спасибо за то, что вы так подробно рассказали о своих ощущениях.
Спасибо
вам.
Но я вот уже, мы говорили об этом фильме, и мне не очень... Я потом его все-таки досмотрела полностью. Как раз работа Вишневской мне тоже понравилась, но к фильму у меня есть такие некоторые внутренние вопросы. Не все мне там понравилось в фильме.
Ну что, еще успеваем? Еще. Кстати, «Архимандрит Тихон» выпускает новый фильм.
На канале «Россия», разумеется.
Да, конечно.
Ну,
я вчера
прочитала
в газете «Известия» большой анонс.
Но они же говорили, что они будут привлекать его к работе.
Будут привлекать.
Кстати,
будут.
Следующее воскресенье, 5 октября, на канале «Россия» стартует проект «Имя России» в самый прайм-тайм 21.00.
Александр Любимов.
Будет вести, да.
Алло, алло, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Москвы.
Да, Денис, слушаем.
Здравствуйте, Денис.
Вы знаете, у меня на прошлой неделе как раз так совпало, что случилось посмотреть два разных шоу, так сказать. Это вот на НТВ, то, что вы сейчас вспоминали, с Лолитой.
Это вчера было.
Да, вчера было. А в понедельник я увидел в новостях и решил посмотреть английское телевидение шоу «Маэстро» называется, там как раз рассказывали про итоги. Это не профессионалы дирижируют, не музыканты, их учат дирижировать оркестр симфонический.
Угу.
Вот. И вот знаете, вот, то есть просто я на YouTube посмотрел, я скачал, я смотрю всю неделю. Это удовольствие. И самое интересное, в прайм-тайм, вот английское телевидение не боится показывать, как люди играют, ну, дирижируют.
Классическая музыка.
Классику.
Да, да.
А нам показывают вот эту, извините, фигню.
Ну, что делать?
Вот
мы другие.
Парыкин, да. Который уже просто человек петь, он говорить-то не может, а его петь заставляют. То есть это просто катастрофа какая-то.
А кого вы имеете в виду?
Барыкин.
Ну, просто вот два телевидения, вот это вот просто катастрофа. Так жалко. Но друзья, вот друзьям показал вот это «Маэстро» английское, а они сказали, знаешь, у нас не пойдет. У нас люди классику слушать не будут, они выключат.
Да, Денис, не расстраивайте меня, пожалуйста. Но я знаю, что я могу себе представить, какого уровня там шоу, да? А вот скажите, а вот, Денис, а вот у нас была бы замечательная передача Артема Варгавтика, оркестрового...
Я Варгавтика смотрю, я же...
Подождите. Я как раз вам рассказываю судьбу, незавидную судьбу Артема Варгавтика. Партитуры-то идут. А вот оркестровая яма, помните, было ток-шоу Артема Варгавтика? Как раз посвященное... Единственное ток-шоу в нашей стране, посвященное классической музыке. Оторваться было невозможно. Не пошло. Zero, ноль. Никто не смотрел. Мы с вами. Понимаете? Вот Бородина, вы и я. И Петровская еще. И все.
Ну, Тэфи получила.
Так что, к сожалению, да, слушайте ваши валенки, как в том анекдоте.
Да.
Нет, ну, у нас есть все равно свои плюсы, есть свои минусы, мы разные. И там на каналах общефедеральных, если так можно говорить, не всегда идет это в прайм-тайм. Есть кабельные каналы.
Ну, он прав.
Ну, правда.
Мы просто здесь стараемся вот на всем этом, на этой куче найти хоть что-то, что может вообще отвечать каким-то стандартам общемировым, чтобы все-таки не быть совсем уж
вахлаками. Нет, но шоу у нас сделано на мировом уровне развлекательно, я здесь не
Лолита?
Соглашусь. Нет, не Лолита, почему?
А какая?
Но у нас многие шоу, кстати говоря.
Пусть говорят.
И «Последний герой» был признан самой лучшей версией среди существующих. И как стать миллионером, у нас многие...
Как стать миллионером, это не наше шоу.
Нет, они все лицензионные, но наши версии признаны лучшими. Поэтому с точки зрения производства...
Мы любим «Ледниковый период», только иногда
его подсократят. Его подсократят немножко тоже, там есть нюансы, но номера-то красивые, и снято красиво, и камера красивая. Нет, у нас производство шоу поставлено действительно очень хорошо. Я многие шоу увидела на Западе, они заметно уступают нашим. Но понятно, что у нас, конечно, прайм-тайм шоу «Маэстро» никогда не поставят. Это не обсуждается
конечно,
даже.
Конечно.
Вот. Я, кстати, хочу, пользуясь случаем, один очень проект порекомендовать. Давай. К моему сожалению, его с субботы перенесли на будний день, на 22:30. Это называется «Невероятные истории про жизнь». Это делает телекомпания «ВИД». Это проект, который, как бы так сказать, если словом, извините, отпочковался от программы «Жди меня». Это истории про жизнь невероятные. Без чернухи, без трэша, без криминала, без крови.
То есть там реальные судьбы.
Истории, судьбы. Они очень невероятные. Кажется, что такого не бывает в жизни. Знаете, я смотрю две субботы подряд, и у меня даже там слезы были в одной истории, просто непроизвольные. Но рейтинг невысокий. Видимо, поэтому Первый канал его перенес. Я посмотрела, что 1 октября история стоит 22:30. Это, так скажем, поздний прайм-тайм. Но если у кого-то есть возможность, я не знаю, какая будет эта история 1 октября, но две предыдущих, которые я смотрела в субботу, это вот искренне хочется порекомендовать, таких проектов мало. А потому что ничто так не интересно, как человеческая жизнь с ее драмами, любовью, страстями. И главное, вот интонация точная. Все-таки можно рассказывать истории про жизнь без акцентов на каких-то вот таких сторонах темных жизни, да, и без всякого скандала, и без всяких гробов и так далее. Так что вот, если вы посмотрите, мне кажется, там есть что посмотреть.
Вот на этом мы завершаем нашу сегодняшнюю телевизионную пробежку. Спасибо Арине Бородиной. Напомню, Арина — обозреватель «Коммерсанта». Вот она сегодня еще ссылалась на свой собственный текст, который сегодня же в газете вышел. Поэтому все, что у вас...
Ну, я уже о многом сказала
если
здесь.
Если вы чего-то не дослушали, то можете это прочитать. Тэфи, я, в всяком случае, хочу прочистить эту заметочку про Тэфи.
Про Тэфи.
Спасибо, Арина. Пока.
Человек из телевизора.